Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для всех тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Алексей Найдион, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях брат Александр Гусев, автор и исполнитель песен в стиле «христианский шансон». Перед тем, как начать нашу программу, у меня есть на сердце такое желание помолиться, чтобы Господь благословил наше сегодняшнее общение.
Приветствую вас, дорогие друзья. Я очень рад сегодня немножко поучаствовать в вашей жизни, чем-то поделиться. Я согласен с Алексеем, что нужно помолиться. Давай, кто помолится из нас?
Давай, Александр, ты помолись.
Отец милосердный, благодарю тебя, Боже, за эту возможность говорить такому количеству слушателей. Боже, благослови нас мудростью. Дай, Господь, нам правильно все и хорошо, грамотно рассказать от чистого сердца. Возьми все это под свой контроль, да, во имя Иисуса Христа.
Аминь. Аминь. Итак, дорогие друзья, как я уже сказал, Александру Господь дал особый дар – это писать песни и исполнять их. И мы услышим еще сегодня в нашей программе эти песни и в живом исполнении, и в записи. Но начать мне хотелось бы по нашей хорошей традиции с предложения, чтобы ты, брат Александр, поделился своим свидетельством, как ты сделал в своей жизни вот этот главный выбор – выбор в сторону Господа нашего Иисуса Христа.
Алексей, я думаю, что каждый человек, который пришел к Богу, он вряд ли бы полностью смог объяснить, почему он пришел к Богу, почему в тот или иной момент своей жизни он принял такое вот решение, именно это, а не другое. Я думаю, что это очень трудно сказать вот так, взять и логически совершенно вычислить. Я могу рассказать о тех случаях в моей жизни, которые подвигнули меня и которые я считаю основными точками отсчета. С детства мне снился сон. Очень интересный сон, который повторялся несколько раз, и он последний раз повторился в осужденке, когда я сидел, по-моему, в 33-й или 34-й камере СИЗО номер 5, город Бобруйска, где я сидел под следствием. И там этот сон очень такой простой. Обычный какой-то источник света, тогда это был из окна, настигает меня, то есть свет идет на меня такой стеной, и я боюсь, что этот свет меня настигнет. Я всеми силами пытаюсь от него убежать, и мне не хватает сил, я чувствую себя скованным, я в страхе, и меня охватывает ужас, и вдруг этот свет меня настигает, но в этом свете почему-то я ощущаю такое блаженство, такую радость, такое удовлетворение, что я сам себе думаю, зачем я бежал от этого света? И мне не хочется уже просыпаться. Когда я видел этот сон, наверное, пятый раз, я понимал, что я уже сон этот видел, уже во сне вот, понимал, что мне сейчас придется проснуться, и как мне не хочется просыпаться, настолько мне хорошо в этом свете. И я когда просыпался, я, естественно, не понимал, почему этот сон повторяется, почему, что от меня хотят. Я родился в атеистической семье. Я родился в семье, где больше всего уважали Троицу, такой Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Ленин. И поэтому мне было очень трудно понять, что есть какие-то силы, есть какие-то там власти, есть какие-то духовные измерения. Я этого не понимал совершенно. Хотя много читал фантастики, больше знал об инопланетянах, чем об Иисусе Христе. Вот, но Бог стучался в мое сердце, когда я сел в тюрьму. Моя мама впервые, наверное, пошла в православный храм. Это был для нее удар, потому что я сын, в общем-то, не сказать, что обеспеченных, но очень уважаемых родителей. То есть у меня папа старший ревизор, мама инженер, руководитель отдела, высшее образование, все такое. Нас никто не курил, не пил, не... я редко слышал маты в нашем, в нашей семье. Вот. И при этом их сын обвиняется в 36 преступлениях. Целая группа, я руководил группой такой. Молодые, в основном ребята, до 23 лет. И я был руководителем, хотя меня арестовали за 2 дня до совершеннолетия. Будучи несовершеннолетним, я такой вот был человек. Я занимался спортом, был физически очень сильный и наглый такой ребенок с детства. Вот, и это все натворили, там разные статьи, не стоит об этом рассказывать. Вот. У нас большой был иск, на то было 14 тысяч. Это были большие суммы тогда на то время. Это 84-й год, 85-й год меня судили уже. 9 месяцев шло следствие, много томов дел. И когда я попал в зону, я, естественно, никто не... Ну, там не было тогда никакого служения, никаких передач, и никто мне не говорил о Боге, но две ситуации меня подвигли на то, что я должен размышлять о смысле своей жизни. В 89-м году произошла такая потасовка интересная. Вообще, если ты хочешь заработать какое-то место под солнцем, то обязательно сталкиваешься с чужими интересами. И, ну, надо знать просто обстановку в то время. С 85-го года, с 86-го пошло такое расслабление на зоне. Наша зона, она считалась, ну, как называется, черной. И у нас за год было вот 12 тяжких преступлений. 12 убийств, 12 смертей. Кто-то за это нес ответственность, кто-то не нес, кого-то находили просто трупы. И у нас много было по ножовщине. Я ходил с ножом, допустим, по рабочей зоне, я всегда ходил с оружием. И ко мне пришли неожиданно на разборке, потому что там... Я кого-то где-то задел, накричал на кого-то, у нас это было очень часто. Пришли 5 человек, они были вооружены, я оказался невооруженным, потому что это было в жилой зоне. И они попытались со мной выяснить отношения, я забрал нож у человека, очень сильно ранил одного и 4 побил, получается. Его увезли на скорой помощи, вывезли на реанимацию, ранение было очень серьезное. И я понимал, когда меня посадили, значит, в штрафной изолятор, я понимал, что если этот парень умрет, меня расстреляют. Потому что единственное, что делала администрация, чтобы остановить беззаконие в зоне, она максимально раскручивала по самому, то есть максимальные сроки. Если смерть, то расстрел, если другое преступление по потолку, наверх многие вопросы не выдавались. Вот, например, у нас в зоне избили смену контролеров полностью. У нас начальнику оперчасти, когда он хотел забрать бутылку водки, ему руку переломали. То есть, ну, настолько было все беспредельно, ужасно такое. У нас каждый день какие-то разборки, каждый день какая-то кровь такая вот ужасная была. И я понял, что меня могут расстрелять, мне дошел 24-й год. Я сидел в одиночке и начал думать, вот сейчас меня расстреляют, зачем я жил? И, к большому сожалению, я не мог найти вообще причин, зачем я родился на землю. И почему я должен уходить с этой земли, и когда ты сталкиваешься вот лицом к лицу, что твоя жизнь может закончиться, ты начинаешь думать, а какой смысл был вообще в этом? Я не нашел никакого смысла. У меня все обрывками было. Я там учился, не доучился, там что-то тут не добился, скрывался какой-то власти там или чего-то в этой зоне, ничего не добился, потому что все это сейчас закончится. Вот. И я попал в такую, знаете, не сказать, что депрессию, но тяжело мне было. И я начал размышлять, в каком же случае человек за 5 минут до смерти будет счастлив. Ну, нормально скажешь, ну, хорошо, я умираю, слава богу, что умираю. Ну, не слава богу, а там хорошо. И я не нашел. Я пережил как бы за эти 10 суток, я почти не спал, я пережил несколько жизней. Кто знает камерную систему, знает, что когда начинает 5 шагов в одну сторону или 5 в другую, через полчаса он уже живет в другом мире. Он фантазирует, и у него так называемые гонки, он все это думает, думает, уже ничего не видит. Он очнулся тогда, когда щелкнул кормушка или что-то в этом роде. Я тоже так жил. Я прожил, думаю, если вот жить как рок-звезда? Я пережил эту жизнь. А если жить как какое-нибудь светило науки? А если жить как мафиоза, а если жить как генерал какого-нибудь КГБ? В каком случае человек, вот прожив, что он должен пройти, что он должен увидеть в своей жизни? Если много чего он напридумывал, я придумал себе шикарные яхты, замечательные дачи, там, дорогие поездки, все это, ну, цветы в машину, там, это все как пресс-конференции, поездки, эти лимузины, все это вот, ну, все во мне, сколько мне хватало фантазии, все это выдумал, много книжек читал, и когда я подводил мысли к смерти, как бы оказывалось, что прошлая жизнь, когда бы она ни была прекрасна, может быть, ты был королем или кем бы угодно, то ты все равно не удовлетворяешься. Прошлое не может тебя спасти от будущего. Если ты идешь в небытие, для тебя это одинаково ужасно, как для принца, так и для нищего. Просто нет смысла. Я понял, что в жизни человеческой нет смысла. Если есть смерть, бесполезно вообще стремиться к чему-то, карьера, деньги, неважно что, потому что все может мне в одночасье оборваться, и все. И вот когда я пришел к этой мысли, полностью разбитое, вот так вот мое просто мировоззрение было разбито в осколки. И я понял, что люди живут как муравьи, живут как коровы, просто чтобы продолжать рот, они не задумываются, зачем они живут. И вот в этот момент вдруг все поменялось, оказалось, что парень выжил, тут адвокат, в общем, мне ничего не добавили, была доказана самооборона, несмотря на много очных ставок и все такое, что было все против меня, но как-то Бог все вырулил, и меня просто перебросили в другую колонию, потому что в это оставлять не могли, много было таких отрицательных моментов, что были бы разборки, я вынужден был продолжать это, поэтому меня просто перевели. И в другой колонии через 8 месяцев была следующая ситуация, там было противоположное мышление, там было, наоборот, красное мышление. И там я привыкший к одним законам, я не мог жить, ну, не мог никак там себя найти. Я не представлял, что человека могут без обвинения, без предъявления, как бы обвинения на уровне, да, чтобы, не выслушав его, ему могут кто-то побить. И я не ожидал того, что произошло со мной. Просто люди собрались в группу, 10 человек из-под тишка ударили меня сзади ломиком и переломали, порезали меня. Вот ножами попробивали руки, ноги и все такое. И когда я попал в бессознательное состояние, так называемое, я не потерял сознание. Я ощутил, что у меня нет тела, и я перемещаюсь. Я ничего не увидел. Я не видел себя со стороны. Многие там видят себя со стороны, там могут описать. Я ничего такое, просто это почувствовал. Для меня это был такой вот эффект. И я пришел в себя, потом была реанимация, больница. Потом, чтобы не было опять же восстания, собрали моих друзей, и меня, я поехал на поселение. Вот. Но смысл в чем, что я понял, что есть жизнь. Вот жизнь бессмысленна, если есть смерть. Но оказывается, есть какая-то жизнь, когда нету тела. Вот я начал думать, так, значит, смысл моей жизни где-то там за пределами этого. Значит, я должен к этому подготовиться, я должен об этом знать. И в 91-м году я фактически попал, ну, уже в конец 90-го, начало 91-го, я уже попал вот на поселение. То есть я мог свободно выйти в город, на 2 часа пускай, и я мог посмотреть какую-то литературу. Я сразу понял, что они самые умные. Это великое благословение и великая мудрость, я думаю, принять для себя, что я не самый умный в мире. Значит, были люди, которые об этом размышляли. Давай-ка почитаем, что они думают об этом. Я столкнулся в 91-м году с огромным количеством всяких книжек, всякой информации. И там Хагавадгита, и Агни-йога, и Елена Блаватская, и Клизовский, и Вернадский, и Лазарев, и все подряд. Я это все читал запоем и понял, что я не найду себе ответа, потому что они во многом друг другу противоречат. Я по старой своей привычке начал смотреть, кто стоит за этими учениями. Я начал читать автобиографию, я начал читать критические замечания об этих людях, как они жили. Ну, казалось, кроме того, что много всяких было отрицательных моментов и нехорошей информации об этих авторах таких вроде умных книг, кроме всего прочего, я понял, что они все смертные, такие же, как я. И всего одна личность, которая предлагала какое-то учение, говорила о небесах, на самом деле воскресла из мертвых. Я просто увидел, что это Иисус Христос.
Спасибо, брат Александр. Очень интересно было мне, во всяком случае, я думаю, нашим слушателям тоже, послушать твой рассказ. Мне хотелось бы, чтобы сейчас мы прервались на некоторое время и послушали одну из твоих песен. Может быть, я тогда предложу. Я вот слушал твой рассказ, ты знаешь, и про черную зону, и про красную. Ну, слушающий да разумеет, о чем мы говорим. Но, ты знаешь, вот у меня так на сердце осталось вот какое-то чувство жалости. Вот, и причем не к тебе, а вот к тем людям, которые так поступали, скажем, и на той зоне, и на этой. То есть человек, который вот одержим вот этим злом, зло, которое царит в любой зоне, какой бы она маркировки вот такой не имела, тюремной, да, все равно это все замешано на зле, на ненависти, на вот таком, я бы сказал, даже на безысходности, потому что человек на зло идет подчас именно в зоне от безысходности, он хочет либо утвердиться, либо наоборот чего-то добиться. Я хочу сказать, что, может быть, мы послушаем песню, которая бы вот обратилась бы к этим людям, чтобы они от этого отвернулись, как бы вернулись. Вот песню «Возвращайтесь, друзья».
С удовольствием.
Возвращайтесь скорей с тех дорог, где идут не по воле своей, из страны неродной, из дальних степей, из печальных домов и из лагерей. Сдунув пепел с лица, возвращайтесь с войны, из тех мест, где на смерть души обречены, от кошмаров ночных, от мужских пьяных слез. Возвращайтесь сейчас, возвращайтесь всерьез. Ваши души устали в пустынях страдать, ваши ангелы вас утомились спасать. Ваше сердце так хочет взглянуть в небеса, где нас всех ждет прощение и Царство Христа. Всем нам так не хватает свободы в сердцах, настоящей любви и бессмертия в глазах. Я прошу вас вернуться с опасных орбит. Все равно смерть когда-то нас всех возвратит. Ваши души устали в пустынях страдать, ваши ангелы вас утомились спасать. Ваше сердце так хочет взглянуть в небеса, где нас всех ждет прощение и Царство Христа. Возвращайтесь скорей, я ведь знаю, вы там не по воле своей. Возвращайтесь сейчас, после этой строки, в
Всем нам нужно прощение за наши грехи.
Итак, вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях брат Александр Гусев, автор и исполнитель песен в стиле христианский шансон. Итак, я хотел бы снова предложить тебе, брат Александр, рассказать о дальнейшем твоем пути.
Среди тех книг, которые я читал, я, естественно, пришел к Библии, потому что за ней стоит авторитет Иисуса Христа. И так как я все время смотрел, сравнивал людей, я понял, что его авторитет воскресшего человека неизмеримо больше, чем авторитет любого профессора и прочее остальное. Когда мне потом в будущем предлагали другие учения и спорили со мной об этом, я говорил, нет проблем. Ребята, когда при мне кто-то умрет, ему отделят голову, чтобы я видел. И через 3 дня он придет ко мне живым и будет говорить о загробной жизни, я его буду слушать. Но пока таких ситуаций нету, пока только Иисус Христос воскрес из мертвых. Вот. Поэтому я начал читать. И было вообще очень интересно, когда я принял решение, значит, читать Библию и креститься. Я успел за это время связаться с экстрасенсами, со всякими, общаться с ними. И было такое, там, очень много всего было. И некоторые экстрасенсы почему-то говорили: а ты крещен в православной церкви? Мы не можем передавать тебе свои знания. Я удивляюсь, но факт, что многие оккультисты, многие люди, занимающиеся колдовством, они не хотят передавать знания, если ты не крещен в православной церкви. Я все принимал за чистую монету.
Я не понял, если не крещен?
Если не крещен. Если не крещен, обязательно должен быть крещен. И, знаете, я когда вот с этим всем сталкивался, они меня спрашивали, я отнесся к этому серьезно. Я понял, что мне нужно определиться в выборе духовных сил. Да, я уже начал двигаться вот чтение Библии. Я что-то прочитал, я прочитал менее сын человеческий, мне так коснулось. Я решил принять крещение в православной церкви.
Ты уже находился на колонии поселения?
Да. Я, вы знаете, я так находился, я был очень большим симулянтом всю свою жизнь. И меня за год и 11 месяцев, мне 21 выход на рабочее место, 21. 21 день я только работал. Я успел поработать, будучи на поселении, знаете кем? Начальник гастрольно-концертного отделения в райкоме комсомола. То есть я такие вещи не хочу просто рассказывать. У меня море приключений в этом отношении. Я сумел себе выбить справку о том, что мне можно работать, только сидя, не связано с напряжением зрения, только на первой смене, не дай бог не поднимать ничего тяжелого. Знаете, такие работы вообще где-нибудь? Начальник мне сказал, ты что, на мое место метишь? Вот такая вещь. То есть у меня было это свободно, я мог заниматься тем, чем я хотел. Я, мои друзья, многие люди, вот они решили креститься. Это тогда модно было, 91-й год. И 5 мая было назначено крещение. А 4-го мы сидели вечером за столом, все планировали, как завтра должны пойти крещение, а я понял, что мне надо всерьез это решить. Я вышел на улицу, это был майский вечер, грубные звезды, никого на улице. И я иду через двор и говорю так: Бог, если я тебе нужен, дай мне какой-нибудь знак. Чтобы вы поняли, почему я задавал этот вопрос, потому что у меня сбоку дворянский герб, на котором 3 шестерки. Были нарисованы, да, то есть татуировка. Там были череп и кости, на которые было выражение Ницше «Голубзайвес Гартмахт», «Благословено все, что делает тверже». То есть у меня ничего не связано совершенно с Богом, учитывая даже эти 3 шестерки. Вот, и я понимал, что у меня руки в крови и все такое. И вот когда я сказал эту фразу: «Бог, если я тебе нужен, я должен завтра креститься, дай мне какой-нибудь знак на букву «К» среди ясного неба», грохнул гром. Настолько сильный, как будто молния ударила в нескольких метрах. Меня потрясла вибрация, сзади затряслась пятиэтажка, я даже не знал, что это такое. Что, почему оно грохнуло, не знаю. Или что-то взорвалось, я не знаю. Но смысл в чем, что я как бы мгновенно, одновременно посмотрел на себя сверху с каких-то небес. Это был взгляд такой. Я понял, что это Бог смотрит. И я посмотрел снизу на него. Не могу передать это одновременно два взгляда, как бы я это увидел. И на меня что-то сверху полилось такое теплое и наполняющее душу мою покоем и радостью. Я понял, что Бог сказал «да». Мне это так шокировало, так потрясло, я в таком трепете зашел обратно. Я завтра совершал с полным благоговением это крещение. Я там надо, там туда надо плюнуть, там надо сказать. Я все это делал, я стоял босиком на этой подстилочке. Все. Я взял сразу Библию, я начал ее читать. Я ничего не понял, как мне читать. Я приехал домой к себе и говорю: «Господи, как читать эту Библию?» И вдруг я захожу в комнату, приехавший домой, и мой папа смотрит телевизор. А по телевизору выступает известный артист Евгений Вестник. Евгений Вестник мне из телевизора говорит: «Всякий себя уважающий человек должен знать Нагорную проповедь Иисуса Христа». А я говорю Евгению Вестнику в телевизор: «А где же эта Нагорная проповедь?» А он мне из телевизора отвечает: «Евангелие от Матфея, с 5 по 7 главу». Я так удивился, думаю, ничего себе, первый раз разговариваю с телевизором. И пошел сразу читать Нагорную проповедь. И потом я начал читать нормально вот Библию с Нагорной проповеди. Я начал познавать учение Иисуса Христа. Я много нашел вещей, много нашел, как мне надо менять мировоззрение. Я много думал: Бог такой, Он такой. Я думал, Он такой, надо так, а на самом деле по-другому. Но самое важное, я ощутил, что я грешник. Никакие экстрасенсы, никакие учения, никто, говорящий за огромном мире, о там каких-то силах, о каких-то законах духовных, о каких-то ведах и все, они не говорят, что ты грешник. Они как-то не подводят себя понятие, что ты можешь погибнуть, и ты, тебя ждет гиена огненная. Наоборот, говорят, ты еще исправишься в другой жизни и все такое. А тут настолько это все явно для меня прозвучало, я начал пытаться быть праведным. Но чем больше я познавал Священное Писание, тем больше я нарушал это Священное Писание. Мне даже было, знаете, я как будто ждал даже этого смешного случая, когда я выхожу с церкви после службы, еще во рту пережевываю просфирку, и через 5 минут ко мне подъезжает какая-то машина. «Здравствуй, Саша, как дела? Мы 100 лет не виделись. Давай съездим туда, я тебя подвезу домой. Потом давай заедем туда». И откуда ни возьмись, возникает эта ситуация, из которой я выхожу через 3 дня... проснувшись от огромного количества алкоголя, от совершенных неизвестно каких-то дел, от каких-то связей с женщинами, ужас какой-то. И я понимал, что какое-то как будто я с ума сошел, потому что я знаю, что это грех, но я не могу остановиться, у меня никаких нет сил. Я хватаюсь за нож, я кого-то бью, я что-то делаю, и я понимаю, что это грех. И я опять иду в церковь. И опять каюсь, и опять пытаюсь, и опять никаких результатов. Я начал говорить со священниками, я говорю: «Что им дело?» И мне, знаете, в Минске один священник говорит, выслушал меня, сказал: «Саша, ты должен поступить, как Иоанн Долготерпеливый. Он зарывался по пояс в землю, смирял свою плоть». И я говорю: «Хорошо». Я говорю: «А может быть, есть какая-то...» Я сам, знаете, мне удивительно. Надо зарывать себя по пояс в землю, а я живу в 9-этажке, вокруг один бетон, асфальт. Куда себя зарывать? В клумбу? Значит, надо выехать куда-то. Ну, это смешно. Я хотел сказать: «Слушайте, у меня травма головы, может, есть какая-то... Какие-то льготы там есть. Не надо, может, не по пояс». Вот. Он говорит: «Если это, ну, мы можем обратиться, да. Если травма головы, иди молись Иоанна Крестителя». Почему? Потому что ему голову отрубили. Я увидел, что здесь никакой нет логики. Я начал просто молиться Богу. Я понял, что меня никто не спасет, кроме него. Я сказал: «Боже, я ничего не понимаю, мы все идем в ад. Я не курю, я не имею зависимости алкоголя, хотя я употребляю, я не употребляю наркотиков. Но я не имею никакой свободы от греха. И я вместе с тысячами, миллионами людей иду в пропасть. Что мне делать?» И Бог меня привел просто через 2 недели. Я случайно поехал в город Мариуполь. И в этом Мариуполе я случайно попал на ночлег к одному человеку, который оказался евангельским христианином. И он мне сказал: «Саша, Бог все сделал, чтобы ты был праведен. Все. Тебе все открыто. Сила Святого Духа, кровь Христа. Все открыто. В одном только случае это будет действовать. Первое, когда ты будешь веровать в него согласно Священному Писанию, а не традициям человеческим. Второе, когда ты доверишь ему свою жизнь не на 90, даже 9, а на 100%. только так. Я первый раз не смог это сделать, потому что я увидел, что там кавится перед всеми, на коленях, я не смог. Но 19 июля, через 19 дней после освобождения, 30 июня, я забрал справку об освобождении, а 19 июля я уже был в Мариуполе, в Евангельской церкви. И когда был призыв на покаяние, мне очень сильно коснулись слова псалмов. «Чистое озеро Генисарецкое» был такой псалом. И мне захотелось чистоты, мне захотелось вообще, мне захотелось праведности, мне захотелось быть чистым, чтобы таким вот, как прозрачным прям. Я понимал, что это невозможно, и душа потянулась. И был призыв на покаяние, я услышал внутри себя такой отчетливый зов. Я даже помню слова, которые тогда были сказаны. Или ты сейчас выходишь, не глядя на людей, становишься на колени и принимаешь Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и твое имя записывается в книгу жизни, и твоя жизнь меняется, или ты остаешься в той же помойке, в которой ты сейчас. Я не смог как бы противоречить этому, вышел, встал на колени, заплакал, повторил молитву покаяния, за меня помолились, и в течение недели Бог освободил меня от всех грехов, которые меня просто душили за горло. И я знаю 100%, если человек доверяет жизнь в руки Иисуса Христа на 100%, и он готов на все, чтобы только сохранить отношения с Иисусом Христом, он готов все потерять, он готов от всего отказаться, он готов все бросить и все сделать для Бога, согласно Его Слову, чтобы только сохранить отношения с Иисусом Христом. Если человек на это готов, Бог его освободит от всякой гадости, и Бог даст ему все потребное для жизни и благочестия.
Да, аминь. Спасибо, Александр. Я хотел бы предложить. Есть песня у тебя хорошая, «Кровь Христа еще стекает».
Это не моя песня. Я предлагаю поставить песню о матери.
«Одумайся, сынок».
«Одумайся, сынок».
Три фото сыновей в тепле усталых рук, а волосы белей, чем тополиный пух. Закат еще дрожит, только в глазах темно, мать на детей глядит, не пишется письмо, на зоне далеко ждет весточки сынок, и пишет мать письмо, и плачет между строк. Одумайся, сынок, опять идет твой срок, а в доме без тебя так холодно, сынок, без счастья, без семьи текут года твои, и ты не знаешь сам, зачем тебе они. Мать пишет, а в окне склонились тополя, и будто замерла вечерняя земля. Три фото, три судьбы желтеют на столе, и мама говорит кому-то там в окне: вот старший брат-то твой, Андрюшенька родной, под вышку он пошел дорогою лихой. а средний брат Иван сам горе приманил и в петлю-то полез, лишь потому что пил. Отдумайся, сынок, пока есть, может, срок. Но что это за жизнь? Ты мне, родной, скажи. А если нету сил, ты Бога попроси, ведь Он на свете есть, Он хочет всех спасти. Горит в душе моей пух старых тополей. Все было, может быть, так и в судьбе твоей. Писала мать письмо, дитя свое любя. Послушай ты его, в нем правда для тебя. Отдумайся, сынок, пока идет твой срок. Ведь так за годом год вся жизнь твоя пройдет, и будет страшный суд, там слезы не спасут. Сынок, послушай, мать, я так устала ждать.
Итак, вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях брат Александр Гусев, автор и исполнитель песен в стиле христианский шансон. Дорогие друзья, мы сейчас могли слышать, как человек сделал в своей жизни самый главный выбор, то есть вышел на покаяние пред Господом. Конечно, не пред людьми, не пред кем-то, а сердце его было исполнено желанием начать новую жизнь в Иисусе Христе. И я хотел бы, Александр, чтобы ты продолжил свой рассказ.
Ну, много было всяких вещей, которые в моей жизни были. И несмотря на то, что Бог освобождал меня от греха, я, конечно, не имел сразу понимания, что такое церковь, как мне жить во Христе Иисусе, какие приоритеты поставить. Я с детства пишу песни. К сожалению, мне пришлось однажды, через пару лет, может быть, через год после покаяния, я попал в такую волну, когда люди учили, ты должен добиться чего-то в жизни сначала, как бы приподняться в этой жизни, с помощью Бога, конечно, как они учили, а потом с этой позиции рассказать, какой ты христианин, и привлечь людей к Иисусу Христу таким образом. Я пошел таким путем. Я начал писать песни, начал писать просто хорошие песни, вроде как о добре, о любви. Ну, кончилось это тем, что я опять попал в струю русского шансона, начал писать песни для некоторых людей, они покупали эти песни, приехал в Москву, начал чего-то добиваться, познакомился с таким Александром Ивановичем Кальяновым, у меня был псевдоним тогда, вот, Александр Домничев. Много так все это двигалось, я вышел на серьезные какие-то контракты, то есть мне все ничего не оставалось, очень мало шагов до славы. И Бог показал мне, что я при этом потерял всю свою духовность, потерял все свои желания праведности. У меня остались какие-то обрывки. Единственное, что меня сохраняло вообще от падения, то, что я боялся страшного суда, потому что я понимал, что есть жизнь вечная. И я приехал к себе домой, и Бог сказал: вот тебе слава, вот она, один шаг до этого, вот тебе деньги, но только без меня, без Бога. А если ты хочешь остаться со мной, отвергни всего. Отвергни всего, откажись от этой славы, служи только мне. И я тогда, знаете, я закрыл все свои проекты, я сжег все свои песни, я просто уничтожил все, что я делал в течение примерно 3 лет. даже больше, наверное, 4 года. Просто все выбросил и начал потихонечку просто ходить в церковь, иметь очень малый доход, работал в случайных работах, пока Бог меня не поставил на служение. И Бог поставил меня на служение служить в первую очередь тем людям, которые были моими друзьями, которые опять сидели в тюрьмах. Я пошел в эти зоны и начал проповедовать Евангелие. Потихоньку начал писать об этом песни, начал озвучивать в песнях свидетельства о других людях, о ситуациях. И вы знаете, Бог очень сильно развил мое служение. Бог дал мне семью. У меня сейчас семья, у меня жена христианка, у нас 4 детей. Самому младшему в ноябре был годик. 2 дочки, 2 сына. У меня счастливая семья, у меня верующая теща, верующая. Ну, вообще, вокруг мои родители уверовали, мой брат старший уверовал. То есть все очень сильно изменилось, когда я принял решение как бескорыстно служить Богу. И именно вот это решение привело к тому, что вдруг неожиданно возник спонсор какой-то. То есть верующий брат сказал: давай запишем тебя. Я написал первый альбом, я записал второй альбом. Меня заметили какие-то служители, начали меня приглашать. И вот я, допустим, я еще здесь я доехал до Иркутска, до Иркутской области, до озера Байкал. В ту сторону я доехал до Бельгии, Германия, Польша, Финляндия. Здесь до Черного моря, Украина, Одесса. Сейчас меня пригласили в Керчь на лето служить там. Наверх я доехал до поселка, то есть поселок геологический, станция геологическая, это Северный Урал, город Югорск. То есть Бог очень много дал друзей, очень много дал поля. И я сейчас вот еду в Омск, я сейчас проездом в Москве, еду в Омск на служение, и я вижу, как это служение действует. Бог действует дарами Святого Духа, Бог действует по молитвам, Бог действует. Я вижу, получаю письма, кто уверовал по моих... То есть, в чьей жизни меняются. Приехал в Бургдорф, в Германию, подошла целая семья, говорит: вот это моя жена, вот это мои родственники. Вот, они уверовали благодаря песне про карманника. Я стал верующим, их привел в церковь. Спасибо тебе за песню про карманника. Я так удивился, где-то в какой-то Германии кто-то слушает этого карманника. Мне так удивительно. И я счастливый человек. Гена Никутин сейчас поет мою песню, песни не разошлись по Америке. Я еще не был в Америке, но это как бы не цель для меня. Для меня цель, чтобы я видел служение, видел результаты. Мне так нравится. Я счастливый человек, востребованный как проповедник, востребованный как автор песен, востребованный как исполнитель этих песен. Я благодарен Богу. Я недавно был в женской зоне, пел последнюю песню. Она называется «Доченька». Я видел слезы на глазах этих женщин. Я видел в их молитвах решимость покончить со своей порочной жизнью. Большего счастья, я думаю, что в моей жизни, большего счастья нету. Видеть, как меняются чужие судьбы. Если кто-то, хоть один человек, благодаря этой передаче изменится, придет к Богу, и Бог спасет его душу и изменит его судьбу, я буду еще счастливее.
Я думаю, непременно так и случится, потому что Слово Божие, оно не может остаться как бы невостребованным многими душами, которые сегодня страдают в этих лагерях. Вот, брат, ты упомянул о том, что написал песню, которую ты исполнял в женской зоне.
Да. И я думаю, она самая новая, наверное, самая последняя песня.
Очень интересно, у нас у Русского христианского радио есть такая привилегия услышать ее сегодня.
Это будет премьера.
В живом эфире.
Серое облако скрыло ландшафты раздольные, как по каплям судьбы годы капают с крыш. Вот мгновение свидания и льются невольные слезы, а ты у окошка, как ангел, стоишь. Глаз твоих чистых, лучистых, лазурь необъятная, но отражается тенью с решеткой забор. Что тебя ждет впереди, и тоска непонятная вдруг обрывает негромкий простой разговор. Доченька, мне так к твоей щеке прижаться хочется, и
подарить тебе весь этот мир. Лапочка, но вот беда, что за твоею мамочкой ходит с автоматом конвоир. Ты подрастешь и дорогой пойдешь неизведанной, а на пути там обманы и горе, и зло. Как мне не хочется, чтобы такой же подстреленной была надежда на светлое счастье твое, чтобы и ты, как и я, оступилась и канула долгие годы в неволе одна прожила, чтобы использовал кто-то тебя и обманывал, чтоб твою юность развратная жизнь обожгла. Доченька, мне так к твоей щеке прижаться хочется и от беды и горя защитить. Лапочка, между тобою и твоею мамочкой жаль, стена тюремная стоит. В чистое, в светлое верю, глаза твои синие, в эту молитву, которую свято твержу. Господи, дай моей доченьке ангела сильного, чтоб защищал ее в жизни, ведь я не смогу. Дай утешение, дай для души ей спасение и по дорогам счастливым и светлым веди. Дай ты нам встретиться в вечности в день воскресения и у порога меня, как и дочку, прости. Доченька, мне так к твоей щеке прижаться хочется, рвется вся душа моя к тебе. Лапочка, жалко, но перед твоею мамочкой двери и решетки на замке. Доченька, мне так к твоей щеке прижаться хочется, милая, я так тебя люблю. Лапочка, прости, что плачет на свидание мамочка, я тебе в письме все напишу, я тебе потом все напишу.
Я напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Выбор». Программа, которая предназначена для людей, которые находятся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Мне хотелось бы задать нашему гостю Александру Гусеву, который приехал к нам из Белоруссии и является автором и исполнителем песен в стиле христианский шансон, рассказать о том, какие, Саша, у тебя еще бывают поездки вот по тюрьмам, какие благословения ты видел, может быть, какой-то интересный случай.
Ну, случаев вообще-то очень много. Я приезжаю в Ярцево. Это Смоленская область. Ко мне подходит один человек. Здравствуйте, здравствуйте. Я уверовал. Я один из офицеров в колонии. Я уверовал, я там не хожу в церковь, сюда приезжаю. Мне... Ну, он еще стесняется этого. Я был на ваших концертах, я услышал Слово Божие. И я уверовал. Я был в Бобруйске, там вообще было интересно. Бог устроил, что я на 9 мая, значит, провел концерт для работников колонии. И я всех пригласил помолиться молитвой покаяния. Я говорю, кто желает просто примириться с Богом через прощение? Давайте помолимся. И встал весь зал. Это все, включая бухгалтеров, включая всех-всех-всех.
Аллилуйя.
И не встал начальник оперчасти, а начальник колонии сказал ему, встань, это тебе надо. Он послушался начальника колонии. И мы вместе молились молитвой покаяния. И я, знаете, я так благодарен Богу, что сердца людей, именно администрация, не поменялись. Я встречаю людей, которые что-то произошло в их сердцах, они стали мягче, они стали добрее, они стали они по-другому смотрят на жизнь. Я живу в Бобруйске, я встречаю этих людей. Я не знаю, куда они, в какую церковь ходят или пойдут. Может, это произойдет через годы, но самое главное, что это зерно там есть. Много всяких ситуаций. Бог в зонах творит большие чудеса. Я встретил человека, которому Христос проповедовал там сам свое. Сам Христос проповедовал свое Евангелие. Я встретил людей, которым Бог лично приходил, освобождал от наркотиков, наложил руку на плечо, и ломки прекращались. Ну, естественно, явление ангелов там, что еще такого интересного. Я встретил одного человека, Георгия Сергеевича Маликова, он мне подарил одну песню. Где он ее взял, я тоже не знаю. На кладбище старом такая песня. Это человек, который горел в огне, как Месах, Сидрах и Авденаго в книге Даниила. То есть в помещении, когда взорвалось горючий смазочный материал, загорелся бензин, он казался, как бы, огонь его не касался. Сгорели все вокруг, расплавился металл. Он на глазах у людей вышел из горящего здания, совершенно здоровый, без каких-то повреждений, и даже запаха огня от него не было. Я с этим человеком общался, я знаю, как Бог через него действует. Я приехал в город Слюдянку на берегу Байкала и хотел его найти, он там живет. Я начал ему звонить, подняла трубку женщина и говорит, вы на железнодорожной 6? Я говорю, ребята, как адрес, где мы находимся? Они говорят, железнодорожная 6. Я говорю, да, я на железнодорожной 6. Дедушка Жора, Жора, к вам выехал? Я говорю, откуда он знает, что я здесь? Не знаю, он уже поехал. Ему Бог говорит раньше, чем связывает телефон. И мне нравится общение с такими людьми. Это мне приятно. Я ревную о том, что в моей жизни Бог действовал. Бог голосом мне сказал многие вещи. Я многие видел духовные сны. Я видел очень интересное видение. Я переживал такое состояние, которое люди переживают в небесах. И я понял, что вот это тело, которое мы имеем, оно не может пережить это состояние, потому что мне было больно, страшно, но очень приятно, оно очень счастливое, это переживание. Но настолько концентрировано это счастье, что физическое тело не выдерживает. Бог 3 раза мне это показывал, на 3-й раз я думал, что я различусь на молекулы. Я рад, что в моей жизни происходят такие вещи. Ну, что еще может быть более... как бы главным для христианина, когда ты знаешь, что постоянно Бог подтверждает, что Он рядом с тобой, что Он действует через тебя, что Он ведет тебя. Лучшего ничего не может быть. Если человек возревнует о серьезных отношениях с Богом, я в первую очередь всех увещеваю, выбросьте всякую веру, которая называется самовнушение. Ищите живого общения с Богом, что Он вам и говорил, что происходили сверхъестественные вещи, что у вас было реальное водительство Святого Духа, что было реальное общение с Богом, что Бог говорит через сновидение, Бог реально говорит через ангелов, Бог реально говорит через видение с открытыми и закрытыми глазами. Ты можешь слышать этот голос, который Бог тебе может говорить. И ты можешь видеть в делах, как Бог складывает, как кубик Рубика, все обстоятельства неожиданно именно так, как они должны быть. Если в твоей жизни нет реального общения, реальных ситуаций, реального движения Божьего, встань на колени, проси Бога, чтобы Он ответил, что тебе надо менять. И если тебе надо что-то менять, сделай выбор. Просто отвергни все, что разделяет тебя и Бога. Все. Меняй свое мировоззрение, меняй свое понятие. Абсолютно. Ничего лучшего нету, чем общаться с самым прекрасным, самым мудрым, самым лучшим существом во Вселенной. Это Бог.
Прекрасный призыв. Александр, ты его адресуешь, как я понимаю, к тем, кто уже стал следовать за Господом Иисусом Христом. А мне хотелось бы, чтобы ты еще обратился к тем слушателям, которые сегодня, может быть, считают, что они живут, ну, как бы нормальной жизнью, по их представлению, и которые не имеют о Слове Божьем представления, то есть не читают Библию и думают об Иисусе Христе, что это какой-то там вымышленный персонаж и так далее. Вот именно к таким людям, которые сегодня отбывают наказание, и не только отбывают наказание, те сотрудники администрации, которые сегодня тоже еще, может быть, не примирились с Господом и почитают себя что-то знающими в этом мире, что им бы хотел ты сказать?
Знаете, я прекрасно понимаю, что не все люди примут мое свидетельство. Я прекрасно понимаю, что даже если Иисус Христос сейчас пойдет по всей земле, просто придет воплотиться, да, еще раз придет, и будет творить чудеса, и будет говорить мудрые вещи, и будет привлекать людей своей непорочностью, своей святостью, все равно множество людей его отвергнет. Я это прекрасно понимаю. Если люди еще не разочаровались в своих каких-то намерениях, в своих планах, если они не задумались всерьез, откуда у них вообще мировоззрение, что мы произошли от обезьяны? Откуда? От того, что они начитались учебников? Естествознание, которое написал такой же смертный человек, может быть, пьяница? Или, может быть, они от того, что они почитали газеты какие-то, обрывки? Может, им бабушка какая-то рассказала? Или дедушка, или еще кто-нибудь знакомый, и из этих обрывков они составляют себе мировоззрение.
А и строят на этом свою жизнь.
Строят. Это на самом деле ужасно, что люди всерьез вообще не задумываются, откуда их взяли взгляды, сколько они весят, эти взгляды. Что всерьез никто не задумывался, откуда взялась Вселенная. Люди не знают, откуда на самом деле взялся животный мир, почему неживая молекула стала живой клеткой. Люди этого не знают. Я только могу объяснить, что действительно князь мира сего ослепил разум человеческий. Мне понравилось выражение Джоша Макдауэлла. Он сказал: отвергать Христа и его учение и говорить, что он не воскрес, и говорить, что это вся чепуха, может только человек, который всерьез об этом никогда не задумывался, который всерьез даже не давал себе шанса исследовать и найти ответ. Просто это легкомысленные люди, и таковых очень много, которые, знаете, мыслят только категориям, как раньше мы говорили, да, батон и маргарин, вот и все. Вот эта категория такая, к сожалению, таковых людей много, как среди образованных, так и среди необразованных. Я уважаю много людей, я знаю много людей, которые имеют хороший вес и в мире, и в таком, и в преступном мире, и они читают Библию, они, в общем-то, верят в Христа. К сожалению, у них не хватает просто решимости и смелости взять и обрубить однажды свою порочную жизнь, положить ей конец и обратиться к Творцу, чтобы он спас их души.
Итак, наша программа «Выбор» подходит к концу. У нас осталось еще время для обычного в нашей программе призыва. Я хочу участника нашей программы, брата Александра Гусева, призвать в итоге этой программы сказать короткий призыв к человеку, который сегодня находится в местах лишения свободы, отбывает там наказание. И, Саша, представь, что ты пришел к нему на краткосрочное свидание, и у тебя одна минута времени.
Я прошу тебя, не допускай оставить вопросы без ответа. Если возникли какие-то вопросы в голове или в сердце насчет существования Бога или личности Иисуса Христа, я прошу тебя это исследовать и проверить. Самая простая проверка – это личная молитва к Богу. Бог, если ты есть, Иисус, если ты есть, помоги, покажи, научи. Я готов отдать в руки твои свою жизнь. Поставь такое ребром этот вопрос перед Богом, перед самим собой. Через молитву ты можешь получить этот ответ. Я еще не видел ни одного разочарованного человека, который всерьез произносил такие молитвы.
Спасибо. Итак, вы слушали программу «Выбор». Наша программа подошла к концу. У нас в гостях был брат Александр Гусев, автор и исполнитель песен в стиле христианский шансон, но в первую очередь это христианин, который служит своим талантом Господу, служит в местах лишения свободы, в церквах, везде, куда Господь посылает его. И я думаю, что Господь еще во многом прославится через его служение, и Евангелие будет проповедано. Провел передачу Алексей Найдион, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. вы можете написать нам по адресу город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
Да благословит вас всех Господь. Я заочно просто люблю вас, благословляю вас. И поверьте, нам не безразличны ваши судьбы. Всего вам хорошего.